Александр Савченко. Очерк о запорожском диспуте. Общество знания своими корнями уходит в СВБ, Совет воинствующих безбожников, организованный небезызвестным Емельяном Ярославским Губельманом. По инициативе этого общества в Запорожской области проводились диспуты, диалоги об истине. Эти безбожные мероприятия во время Советского Союза ставили своей целью показать студентам забитых верующих как наглядное пособие для своей пропаганды. «Многознание уму не научает», — говорил Гераклит. Когда создаются клубы знатоков, и люди с круглыми от удивления глазами формируют свой жизненный девиз «хочу все знать», можно только удивляться скромности Сократа. «Я знаю, что я ничего не знаю». И действительно, по мере увеличения знаний увеличивается и величина окружности с еще непознанными нами. Большое знание приближает нас к Богу, а малое удаляет нас от Него, писал Фрэнсис Бэкон. Как-то в лодке на другую сторону озера переправлялись три человека. Два надменных профессора и лодочник-рыбак. «А ты знаешь, дружище, что такое роза ветров и механизм образования ветра?» — спросил кичливо старика один из тех пассажиров. «Нет. Тогда ты потерял полжизни, а я на эту тему диссертацию защитил». Внезапно подул порывистый ветер в соответствии с розой ветров, и волны, по законам физики, грозили опрокинуть утлое суденышко. «А вы, ученые, умеете плавать?» — поинтересовался рыбак. «Нет!» — заикаясь от страха, пролепетали они. «Жаль, тогда вы всю жизнь можете потерять, и я искренне скорблю, что на дне этого озера, зная такие вещи, могут навеки погаснуть такие светила науки нашего времени». Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Первое послание к Коринфянам, 8 глава, 2-3 стих. Как грустно, что люди, увлекаясь второстепенным, не знают главного. А мы, верующие, не гадаем, не версии и гипотезы строим, а знаем, что Искупитель наш жив. Знаем, что любящим Бога все содействует ко благу. Знаем, что когда земной дом наш разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах. И это блаженное знание обеспечивает в нашей жизни оптимистический настрой, делает ее осмысленной и целенаправленной. С искренним желанием поделиться этим знанием с другими и по приглашению друзей я попал на диспут «Что такое Библия?». «Дорогие друзья, — говорю, — я не намерен заниматься словоблудием. Кто-то сказал, как лев не нуждается в защите, так же и Библия. Льва необходимо только освободить для защиты самого себя. Так и человеческое сознание необходимо освободить от тех пут и веревок, которые его оплетают и препятствуют видеть истину. Сегодня уже было сказано о том, что такое Библия. Это слово греческое и в переводе на русский язык означает «книги». Много говорилось о том, что там немало легенд, а Иисус Христос объявлялся легендарной личностью. Хочу заметить, что в какой-то степени это комплимент. Дело в том, что легендарный вовсе не означает несуществующий. Мы, например, говорим «легендарный Василий Иванович Чапаев», и вроде как особым чувством наполняется наше сердце при этом. Библия сегодня пользуется огромной популярностью, огромным авторитетом. Выпустили библейские сказания Зенона Коседовского, но вряд ли кто ее видел на прилавках магазинов. Не говорю уже об оригинальной Библии. Меня только вот что удивляет. А почему бы не сделать ее широким достоянием? Если человек настолько сознательный, что может разобраться во всех противоречиях, встречающихся в Библии, то почему мы не верим в его сознательность и не делаем Библию широко доступной? Но надо быть скромным в суждении о Библии, потому что мы не все знаем. Не так давно мне довелось беседовать с одним лектором университета марксизма, который сразу же с апломбом заявил: «Я на этом деле, то бишь на атеизме, собаку съел». Мне пришлось посочувствовать ему и его собаке. Мне очень горько слышать, что вам приходится питаться такой противной пищей. Да, это неприятно. Я хочу сказать, что неверующих как таковых нет. Все люди верующие. Только одни верят в то, что Бог есть, а другие в то, что Его нет. Кстати, безбожье – это та же вера, только с черного хода. А кто-то заметил, что атеист – это чернорабочий веры. И чтобы не быть голословным, скажу, что знаю людей, которые черпали библейские цитаты из атеистической литературы и в последующем, заинтересовываясь объективной истиной, становились верующими. Мельников-Печерский, русский писатель прошлого века, замечал, что Россия стоит на трех китах: авось, небось и как-нибудь. Такова уж психология некоторых людей, которые живут на авось и как-нибудь. Как-нибудь там отчитаемся перед Богом и тому подобное, не отдавая себе отчета в том, что как-нибудь не получится. Кстати, Достоевский говорил: «Легко сделаться атеистом русскому человеку, легче, чем всем остальным в мире. И русский не просто становится атеистом, он непременно уверует в атеизм, как бы в новую веру, не замечая, что уверовал в ноль». Сегодня критиковали Библию за то, что там якобы есть место мифам. Судите сами, справедливо ли ей приписывается, что Земля стоит на трех китах и другие несуразицы, заимствованные из космогонии различных народов? Скажу вам, что в Библии нет сказок про белого бычка, что, дескать, Вселенная произошла случайно, с бухты-барахты, вроде в результате какой-то пыли или туманности, которая вращалась бесконечное время, а потом вдруг породила из себя живое. Библия объявляет Бога Творцом. И вместе с тем напомню вам заявление Анатолия Франца. «Случай – это может быть псевдоним Бога, который отказался поставить свою подпись под творением, чтобы это было более наглядно и очевидно». Хочу сослаться на интересную книжку Владимира Солоухина «Камешки на ладони». Я не называю «Лица без масок» книгу, которую вам предлагали почитать. Читая чье-то произведение, надо иметь представление об авторе. Михаил Тютрюмов, личность аморальная и безнравственная, пьяница, алкоголик и блудник. А Солоухин – известный писатель, имя которого фигурирует во всех антологиях. Он в своей небезызвестной книжечке «Камешки на ладони» пишет следующее. «Один раз я задумался над тем, что люди, никогда не читавшие Библию и даже считающие ее источником мракобесия, употребляют в своих брошюрах, докладах и выступлениях много библейских выражений, не подозревая, откуда они взялись. Я стал вспоминать некоторые из них, и вот что удалось вспомнить. Краеугольный камень, злачное место, кто не работает, тот не ест, корень зла и много других. Вместе с тем, нам хорошо известно, что произведения классиков марксизма-ленинизма сплошь и рядом начинены библейскими цитатами, как, впрочем, и произведения современных авторов, в частности, поэтов Евтушенко и Вознесенского. И чтобы опять-таки не оказаться голословным, хочу зачитать небольшую цитату. «Все враги Бога ныне соединяются и нападают на верующих со всевозможным оружием. Равнодушные, которые предаются светским удовольствиям и для которых было бы слишком скучно слышать о кресте, объединяются, терзаемые совестью, с атеистическими мирскими мудрецами и хотят посредством их учения заглушить угрызения совести. С другой стороны, эти последние открыто отрицают все то, что нельзя видеть глазами, Бога и всякое загробное существование. И тогда само собой разумеется, что они выше всего ставят этот мир с его плотскими наслаждениями, с обжорством, пьянством и развратом. Это худшие язычники, которые ожесточились и сами довели себя до упорного отрицания Евангелия, и о которых Господь говорит, что жителям Содома и Гоморры будет лучше в день страшного суда, чем им. Это уже не равнодушие и холодность к Господу. Нет, это открытая, явная борьба. И вместо всяких сект и партий мы имеем теперь только две – христиан и противников Христа. Но те, у кого есть глаза, пусть видят и не ослепляются, потому что теперь не время для сна и отговорок. Когда знамение времени свидетельствует так ясно, тогда следует обращать на них внимание и вникать в смысл пророчеств, которые не напрасно даны нам. Мы видим среди нас лжепророков, и даны им уста, говорящие гордо и богохульно. И заканчивает автор свое высказывание так. «Нет, мы должны раскрыть глаза и смотреть вокруг. Время грозное, и следует бодрствовать и молиться, чтобы Господь, который придет, как тать в ночи, не застал нас спящими. Нас ждут многие бедствия и соблазны, но Господь не покинет нас». Заканчивается эта статья словом «аминь», которое в переводе на русский язык означает «истинно так». Есть у того же автора стихотворная поэма «Библии чудесное избавление от дерзкого покушения или торжество веры». Здесь есть интересное выражение. «Вы, верою мощные, молитвенно к подножью престола Вышнего свой обратите лик, тогда не страшен мне хулы безбожный крик». Как вы думаете, кому принадлежат эти благочестивые строки. В зале были заинтригованы. Послышались голоса. «Интересно, скажите». Выдержав паузу, я объяснил. Фридриху Энгельсу. 41-й том его собрания сочинений. Если вас заинтересует его биография, могу рассказать о нем. Первый безбожник области Виктор Ефимович Переверзев покинул свое седалище за столом президиума и подбежал к трибуне, лихорадочно снимая обложку с указанного тома, чтобы убедиться, так ли это. Неверие есть неверие. Аудитория же убедилась в том, что Энгельса он не знает. Тем временем я продолжил. Дорогие друзья, мы сегодня пытаемся выяснить истину, а истина как раз в пользу Библии. Библия – самая популярная книга. Не так давно в «Комсомольской правде» была введена рубрика «Вечная книга». Там говорилось о книге Робинзон Крузо Даниэля Дефо, о книге «Как закалялась сталь» Николая Островского. Но мне думается, что там необходимо уделить место Библии. Причем, если те книги живут 50, от силы 100 лет, а потом уходят в архив истории, то Библия имеет тысячелетнюю историю. Сегодня говорили, что в Библии масса ошибок и противоречий. Я хочу подчеркнуть, что эти противоречия в основном в нашей собственной голове. Так, например, была приведена цитата из 2 Царств, 8 главы, 4 стих, что Давид в сражении с Адраазаром взял у него в первом сражении в плен 1700 всадников, а в другом случае 7000. Наши уважаемые противники никак не могут согласовать эти два разных заявления. Но что они скажут, допустим, об истории Второй мировой войны, где говорится, что в сражении за Киев было взято сначала 100 тысяч пленных, в то время как через 50 страниц в той же самой книге уверяется, что в сражении за Киев в плен попало только 10 тысяч русских. Объяснение очень просто. За время последней мировой войны было 3 сражения за Киев, и число пленных в этих сражениях было различным. Почему же мы должны считать, что в данных книгах Библии описывается одно и то же сражение с Адраазаром, если Слово Божие говорит, что Давид вел непрерывные войны, и поэтому количество пленных было различно? Сегодня упрек бросали и в адрес евангелистов. Я хочу сказать, что тогда не было такого разнообразия литературы, как сейчас, и евангелисты не ходили за учителем вроде летописцев, но они писали Евангелие как воспоминание. Слово «богодухновенность» имеет определенный смысл. Он не исключает индивидуальности восприятия. Бог диктовал, а они свои впечатления записывали. Но Бог, будучи автором, вдохновлял их на написание того или иного сюжета из земной жизни Иисуса Христа. Происходит такая картина. Евангелисты в своей совокупности дают комбинированный, цельный и законченный портрет Иисуса Христа. И в то время как одному запоминается, как Христос накормил 5000 человек, другому 4000. Библия настолько серьезно заинтересовывает нас, что даже библиотека всемирной литературы посвятила в книге «Поэзия и проза Древнего Востока» древнееврейской литературе очень много места. Там опубликованы книги «Бытие», «Рувь», «Иова», «Экклезиаста». Все это серьезно озадачивает. Кто-то сказал, что Библия даже не книга, а живое существо, которое покоряет себе все, что ему сопротивляется. Рассыпьте Евангелие по деревням, дайте Библию в каждую хижину, и вы увидите благотворные плоды Христова учения, советовал Виктор Гюго, за гробом которого шло 2 миллиона французов. Поэтому призываю всех относиться непредосудительно к Библии. Не понаслышке, сосед на базаре сказал, или учительница в школе, а серьезно, вникая в нее. Ведущий настойчиво застучал по микрофону. «Вы говорите уже 15 минут!» В зале раздались голоса. «Пусть говорит!» «Хорошо, тогда я жду вопросов».